Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера». Напоминаю, Антон Долгов, исполнительный директор фонда президентских грантов. Мы говорим о секторе НКО, говорим о работе фонда, о том, кто и как получает заявки, что происходит с качеством и реализацией проектов. Ну вот еще одна тема очень интересная. Это конкурс «Хорошая история», конкурс видеопроектов о, как я понимаю, вот о тех инициативах, о тех проектах, которые были поддержаны, заявили себя успешными. Вот расскажите об этом конкурсе.
Да, это такая очень для нас, как для фонда, важная история. Я сейчас коротенько расскажу предысторию. Мы все эти годы пытались с некоммерческими организациями взаимодействовать, чтобы побудить их рассказывать о своих добрых делах. Вот у нас, возможно, это там в некотором смысле такая национальная черта, да, что добро любит тишину, и вот все настолько привержены этому, что зачастую общество не знает даже, что делают некоммерческие организации. И инициативы, которые некоммерческие организации даже вот по улучшению качества жизни в каком-то регионе, районе, муниципалитете проводят, общество не знает, что это сделала некоммерческая организация. Думает, ну, наверное, там какая-то государственная там, или муниципальная структура сделала, или коммерсанты, что-то вот тут. И мы пытались постоянно, мы проводим семинары, мы организуем встречи представителей некоммерческой организации средств массовой информации, учим наших победителей о себе рассказывать. Но это все идет с довольно серьезным скрипом, потому что мы вот занимаемся, поддерживаем, а как-то это даже стыдно о себе рассказывать. Да? Но ведь добрые дела делать не стыдно. Вот мы сейчас с вами, да, в этой передаче рассказываем там о каких-то примерах, а это кому-то может послужить отправной точкой для того, чтобы самому сделать добро. Да? Или люди, которые помогают ограниченному кругу лиц, потому что не хватает ресурсов. Кто-то может сказать, о, действительно, может быть, можно получить ресурсы и расширить мою помощь. Поэтому рассказывать крайне важно. Ну вот, и в этом году у нас нашелся партнер «Союз кинематографистов России», соответственно, вместе с которым мы организовали конкурс «Хорошая история». То есть смысл в чем этого конкурса? В том, что профессиональные уже продюсеры, то есть не сама некоммерческая организация, а профессиональные продюсеры в рамках конкурса будут создавать фильмы, ролики, фильмы о деятельности некоммерческих организаций, о том, кому же все-таки они помогают, о том, что же заставило вот конкретного человека, руководителя проекта, заниматься вот этим добрым делом, какие были мотивы, как он сюда пришел, как он привлекает ресурсы, как ему удается убедить волонтеров, как ему удается убедить власть, органы власти ему помогать. То есть история такая, вот это вот, это истории реальной жизни некоммерческих организаций, ну, в нашем случае получивших президентскую поддержку, а так в дальнейшем, возможно, оно расширится и на другие некоммерческие организации. То есть в рамках этого конкурса молодые режиссеры, продюсеры готовят видео, они могут обратиться к любому из наших победителей о том, чтобы о нем рассказать, но не только. Но и сами победители, если чувствуют в себе силы, тоже могут сделать про себя видеоролик и рассказать о том, чем же они занимаются, почему ваша деятельность так важна, например, в данной конкретной территории, в этом районе, в этой области, в вашей области или республике. Вот. И что вы сделали, то есть как поменялась жизнь ваших подопечных, чтобы можно было этот результат максимально широкой аудитории показать. Там в конкурсе очень квалифицированное жюри, все ролики, которые войдут в шорт-лист, будут опубликованы на специальном сайте фонда президентских грантов, который называется «Добрая страна». Победители, ну то есть вот это все победители, порядка 50 человек, шорт-лист примут участие в фестивале «Таврида Арт». там тоже мастер-классы пройдут от известных представителей киноиндустрии. Вот. И в конце ноября уже в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума состоится награждение победителей. Сами ролики и шорт-лист, и победителя мы, конечно же, будем очень интенсивно во взаимодействии с крупными средствами массовой информации везде показывать. Там, начиная от того, что это и сеть Москино, и кинотеатры по стране, там в рамках социальной рекламы перед показом обычного фильма будут идти ролики нашего шорт-листа и ролики победителей. И опять же, то есть в этом конкурсе не только профессионалы принимать участие могут, но специальная номинация есть для самих некоммерческих организаций, которые рассказывают про себя. А чтобы им было легче это делать, на сайте фонда есть... В разделе обучения есть тоже специальный бесплатный курс о том, как сделать качественный видеоролик, как рассказать историю. Этот курс сделали для нас профессионалы факультет медиа, коммуникации, дизайна Высшей школы экономики. Вот. И они учат рассказать историю и эту историю снять на подручные средства, то есть на обычный смартфон, без приобретения какой-либо техники, рассказать ее увлекательно, а так, чтобы задеть чувства зрителей, и чтобы мы все вместе могли показать, что страна-то у нас добрая, что мы отзывчивые люди, что мы помогаем и готовы помогать, что нам надо самим чуть-чуть нас поддержать, и вот смотрите, насколько шире становится наша деятельность, которая приносит пользу окружающим. Вот такая история с этим конкурсом. Но еще, конечно, мы сейчас активно работаем с видео, потому что этот тренд потребления видео, и очень много стриминговых платформ появляются, и молодежь в основном пользуется, потребляет видеоконтент. Поэтому нам важно рассказывать о том, что делают некоммерческие организации и в видеоформате. И в этом смысле, вот, например, мы сейчас к нашим победителям обращаемся, а также к тем людям, которые когда-либо взаимодействовали с победителями, да, там участвовали в мероприятиях, помощь от них получали. То есть у нас есть специальный онлайн-марафон «Говорю спасибо». То есть если вы что-то, какую-то пользу получали, или вы волонтер организации, которая победила в фонде президентских грантов, вы можете короткое видео снять с отзывом, что в вашей жизни изменилось от того, что вы приняли участие в работе организации, чем она вам помогла, запостить это видео в любую социальную сеть, которую вы пользуетесь, с хэштегом «Говорю спасибо», и это тоже будет участвовать в конкурсе вот этого марафона, который проходит до конца августа. Соответственно, те ролики, которые наберут наибольшее количество лайков, та организация, про которую этот ролик снят, получит съемку профессионального видео про себя. То есть вот мы стараемся здесь максимально рассказывать, как я вот в начале программы уже говорил, стараемся максимально рассказывать о том, чем занимаются некоммерческие организации в нашей стране, как они помогают людям.
Да, это очень важно. Вы, мне кажется, очень точно отметили, что у нас есть такая какая-то черта, в принципе, для человека, что неловко рассказывать о своих добрых делах. Это вечная проблема, на которую, наверное, нет финального ответа, где здесь грань между тем, чтобы просто популяризировать доброе дело, вроде как где-то так хвалиться и хвастаться. Но вот, мне кажется, та грань, которую вы описываете, тот подход, который вы излагаете, вот он как раз на этот вопрос дает ответ. Мы вначале говорили, и вы говорили применительно к проектам, которые приходят часто от религиозных организаций, от приходов Русской Православной Церкви, что эти проекты направлены на помощь обездоленным, помощь людям в трудной ситуации. Оговорились вы при этом, что бывают и другие тематики, скорее связанные с просвещением, с исторической памятью и так далее. Вот на эту тему можно и с другой стороны посмотреть. Нередко я слышал такие мнения от некоммерческих организаций, которые занимаются вот именно проектами в области скорее просвещения, а не помощи людям в беде, что вот на социальные проекты по помощи людям в беде, проще получить поддержку. Там все понятно, там сердце сжимается, особенно если это дети, наверное, старики тоже. Вот это как-то для всех очевидно, и в фонде очевидно, что это нужно поддерживать. А кому, дескать, нужно там такие высокие материи, как просвещение, книги, региональные библиотеки, не знаю, и так далее. Вы сказали, что это не так. Я так вашу мысль слушаю, нет какой-то здесь вот такого ранжирование по степени важности, с одной стороны. С другой стороны, наверняка это обсуждается как-то и в экспертном сообществе, и вами. Вот есть ли и вправду здесь какое-то соображение на тему того, что есть проекты социальные, в целом социальные, более значимые, менее значимые? Вот помощь людям в трудной ситуации, она каким-то образом, ну, стоит перед такими проектами по сохранению культурной памяти или там по сельским библиотекам, условно говоря.
Очень интересный вопрос. У меня к нему есть две иллюстрации, такие, на мой взгляд, тоже показательные. Во-первых, вы абсолютно правы в том, что проекты, связанные как с социальным служением, так и связанные с сохранением здоровья, да, там вопросы со здоровым образом жизни, они действительно... При формулировке, при подготовке этих проектов действительно легче обосновать социальную значимость. И, а социальная значимость является одним из важнейших критериев оценки. Это действительно так. Это вот одна часть истории. А вторая часть истории, проекты, связанные с наукой, образованием, просвещением, традиционно из 13 грантовых направлений в первой тройке. То есть вот и по количеству, и по сумме, это проекты стабильны, за исключением прошлого ковидного года, когда массово шли проекты, связанные с соцобеспечением и со здравоохранением, за исключением прошлого года, в средней статистике всегда проекты, связанные с просвещением, они в первой тройке и по сумме, и по количеству. Почему так? Потому что все-таки их много. То есть организации, которые занимаются просвещением, просто по количеству по их гораздо больше, чем те, которые занимаются социальным служением. Порог входа в проект, связанный с просвещением, ниже. То есть социальное служение, оно требует специфического опыта, специфического персонала, да, например, там уход за паллиативными. Не будешь просто так ухаживать за паллиативными больными, нужен либо человек, который уже в этой сфере работал, либо человек, который курсы какие-то прошел, да. Ну вот, кстати, один из проектов там в Перми, как раз тоже православный приход организует, смотрите, проект социальный или образовательный, да, православный приход. Во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской в Перми организует образовательную программу, курсы профессиональной подготовки младшая медицинская сестра по уходу за больными. Там, духовные аспекты паллиативной помощи. То есть это какой проект? Вот образовательный или социальный? Ну, образовательный, но с социальным уклоном. То есть, ну и тем не менее, для того, чтобы выполнять социальную функцию, требуется больше специфических каких-то и к людям не требований. Ну, то есть с нашей стороны фонда нет таких требований, но просто вот для того, чтобы этот проект организовывать, и люди, и ресурсы, они там все-таки имеют какую-то специфику. Образовательный, просветительский проект проще организовать. Любой детский лагерь, тематический, любой кружок, робототехнический какой-то, исторический, да, вот все равно порог входа ниже. Там мы прекрасно поддерживали проекты, я сейчас не вспомню, по-моему, из Иркутской области или, ну, откуда-то из Сибири и Дальнего Востока, когда коллеги, энтузиасты, преподаватели астрономии говорят, а мы сейчас приобретем телескопы и будем по деревенским школам ездить, ребятишкам показывать. Ну, то есть, какое-то длительное время астрономии в школе не было, и все равно же у детей есть интерес, нужно его зародить. Да, и вот такой небольшой проект, там, телескоп и команда энтузиастов, которая ездит по сельской местности и ребят вовлекает вот в изучение звездного неба, да. То есть, довольно низкий порог входа, и поэтому в этих проектах просто математически, арифметически их больше, и поэтому и побеждают они больше. Вот, в этом смысле, да, им приходится сложнее обосновать социальную значимость, им она не так очевидна в каких-то местах. Да? Я, например, в связи вот с этим проектом астрономическим тоже слышал много замечаний. Да вот вы на что деньги даете, у нас здесь вот там какие-то, ну, начинают перечислять социальные язвы там, в какой-то конкретной местности, а вы какой-то телескоп там по деревням возите. Да? Одно, ну то есть это нельзя сравнивать. Любой проект, который решает острую социальную проблему, тоже может получить поддержку, если он будет соответствующим образом обоснован, и эксперт увидит, что вот эти люди, которые проект подали, в состоянии его реализовать, что они адекватные ресурсы запрашивают. Точно так же и детям из сельской местности, конечно же, нужно показывать звездное небо, иначе они просто и об этом не узнают, и у нас не появится очередного там Королева или Теслы или кого-то другого там не появится. Точно так же нужно делать робототехнические кружки. Если нельзя в деревне сделать робототехнический кружок, значит, надо сделать передвижную какую-то лабораторию, которая по этим сельским районам ездит и ребятам рассказывает, смотрите, вот. И всегда, ну, если мы с вами там к истории обратимся, мы всегда вспомним, что самые яркие личности, они из глубинки. То есть деятели техники, культуры, инженеры, это все люди из глубинки, из малых городов, там взять там того же Циолковского, взять там Сергея Королева. То есть все это люди, которые от сахи, так сказать, от земли. И кто-то им когда-то, да, показал интересную книжку, кто-то их когда-то заинтересовал этой историей. И роль просвещения в этом смысле тоже нельзя недооценивать. Это очень важно, как вот вы сейчас сказали, зажечь сердца, да, только какой-то вот другой дорогой идеей, с тем, чтобы у нас эти инженеры, программисты, биотехнологи, да, там, современные аграрии, которые по-новому будут решать там проблемы в будущем сельского хозяйства, чтобы они появлялись, их надо зажигать. И чем раньше, тем лучше. И это тоже там, наша функция, тоже такие проекты поддержать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Антон Долгов, исполнительный директор фонда президентских грантов, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Меня очень заинтересовали ваши слова о том, что вот бывают споры, видимо, среди экспертов, вот кому вы денег даете, вы эту фразу произнесли. А действительно, не могу не спросить, а как происходит вот это экспертное обсуждение? Кто эксперты? Не секрет, что ну, для кого-то, кому-то кажется, что как бы эксперты свои, все заранее решено. Вот если есть знакомство, поддержит, если нет, то нет. Я не имею в виду, что есть какие-то поводы так думать конкретно про ваш фонд. Я скорее говорю о том, что просто в нашей психологии очень легко гнездятся такие вот подозрения о том, что все где-то решено, и на самом деле все не так.
Особенно если вас не поддержали.
Да, да, само собой. А вот что происходит на самом деле? Как происходит обсуждение, кто эти эксперты, в чем проявляется их независимость и так далее?
Угу. Ну, вот, во-первых, вот про те споры, которые вы упомянули, о которых я говорил, это, конечно, споры под постфактум, когда опубликован список проектов, и журналисты начинают, значит, ну и журналисты, и те, кто не победили, начинают копаться в том, а как же, а почему же вот ему он лучше, а почему же я хуже? Вот. Сама экспертиза, она построена таким образом, что ну, у экспертов нет возможности друг с другом спорить. Проект, ну то есть вот у фонда порядка, ну понятно, что раз мы поддерживаем там тысячи проектов, то есть за один конкурс приходит там 10-12 тысяч проектов, нам нужно очень большое количество экспертов, и причем пара в разных областях деятельности. У фонда сейчас порядка 800 экспертов. Это люди, как правило, ну не как правило, а все профессионалы своего дела, это и ученые с кандидатскими и с докторскими степенями, это и практики из сектора НКО, это и предприниматели, это и госслужащие, чиновники, которые отвечают за тот или иной сектор экономики там в регионе. Вот. Когда проект зарегистрирован, ну то есть проект подается через сайт фонда, потом следует немножко тоже остановиться будет на этом. Когда проект зарегистрирован, он распределяется как минимум двум экспертам. В этот, когда проект распределяется случайным образом, но тем экспертам, которые относятся к этой сфере деятельности. Если мы, например, говорим, что речь идет о помощи паллиативным больным, то он проект распределится двум экспертам, которые специализируются на такой помощи, но эти эксперты не знают, кто второй эксперт. То есть он работает только с заявкой, он не видит заявки второго эксперта. То есть они работают абсолютно независимо. На сайте фонда, что важно, вот для дотошных заявителей очень важно и полезно. На сайте фонда в разделе «Документы» опубликована методика экспертизы. То есть можно ее скачать и посмотреть инструкцию, как эксперты должны оценивать заявки. И, соответственно, исходя из этого знания, можно проработать свою заявку соответственно. Вот, эксперты по методике, по 10-бальной шкале оценивают. У нас есть 10 критериев там. Социальная значимость, информационная открытость, там, логическая обоснованность заявки, обоснованность, реалистичность бюджета. То есть вот есть 10 критериев, по каждому из которых эксперты независимо друг от друга ставят оценки и пишут комментарии, почему они такие оценки поставили. Соответственно, два эксперта выводится средний балл. Если слишком сильно оценки, если два эксперта поставили слишком разные оценки, да, ну вот как, знаете, как ребенок написал сочинение в школе, вот вы отдали двум разным учителям, один поставил 3, а второй 5. Что-то сразу, ну, понятно, что где-то что-то не так. Ну, субъективность где-то, или тот, который 5 поставил, проявил субъективность, или тот, который 3. Если 4 и 5 близкие оценки, не говоришь там о субъекте. Понятно, что есть, но не такая. Если, в общем, я к чему говорю? К тому, что если сильная разница в оценках, то назначается третья экспертиза. И третий эксперт уже, мы, ну, то есть фонд смотрит, в какую сторону он ближе, к тому, который поставил выше оценку, или к тому, который ниже. Вот. После того, как эксперты выставили оценки, с выставленными баллами работает объединенный экспертный совет. То есть проходит заседание. То есть экспертов мы не раскрываем, ну, для нас важно, чтобы не было возможности, вот как раз ровно из тех соображений, о которых вы говорили, когда говорили, что вот эксперта можно повлиять как-то, или они ангажированы, вот ровно из этих соображений мы не раскрываем личность эксперта, чтобы, ну, зачастую раньше так было, что региональные органы власти там, в целях статистики или поддержки каких-то определенных проектов оказывали давление на эксперта. Мы этого, ну, не только региональные органы власти, но какие-то проекты там. Ну, то есть, соблазн всегда есть, скажем так. Поэтому мы не раскрываем личности экспертов, которые непосредственно оценки выставляют. Но когда они оценки выставили, у нас начинает работать публичный орган, объединенный экспертный совет. Его состав как раз уже опубликован на сайте фонда президентских грантов. И в группах по тематическим направлениям начинают разбираться все спорные ситуации. То есть там, где какие-то, ну, то есть очевидные расхождения по оценкам и так далее. То есть все до одного проекты в зоне более-менее проходящие, то есть претендующие на победу, рассматриваются, изучается то, по методологии ли эксперт оценивал или нет. Если не по методологии, то экспертиза снимается, назначается новый эксперт. Вот. То есть объединенный экспертный совет уточняет эти оценки, ну, уточняет подходы экспертов к методологии, и после этого он выходит, у нас есть высший орган конкурса, координационный комитет. Объединенный экспертный совет выходит с рекомендациями по проходным баллам, что вот мы рекомендуем в этом конкурсе поддержать там столько-то, 2100 проектов, проходные баллы такие-то. Вот. И координационный комитет может либо утвердить эти проходные баллы, либо предложить изменения. Вот как было в последнем конкурсе, координационный комитет для того, чтобы все-таки уложиться в бюджетную сумму, предложил повысить проходные баллы по двум грантовым направлениям, с тем, чтобы нам средства хватило всем победителям. То есть специальная система, вот такая трехуровневая, она для чего построена? Как раз для того, чтобы, ну, то есть если человек вдумчивый будет анализировать подходы к экспертизе, он вот разберется, что технология трехуровня, три независимых органа, обычные эксперты, которые не работают в фонде, они независимые, объединенный экспертный совет, который за методологию отвечает, и координационный комитет, вот эти три органа вообще исключают возможность каким-либо образом какой-то отдельный проект протащить. То есть это надо договориться там на трех слоях с независимыми людьми, часть из которых ты совсем не знаешь. То есть возможность какой-то конкретный проект за уши вытащить, она практически исключена. И, собственно, об этом постоянно тоже говорит наш председатель координационного комитета, это первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Владимирович Кириенко. Он говорит, что вот по Перу очень было много ходоков, от всяких там, ну и статусных, да, которые говорят, ну вот надо вот проект поддержать. Ну вот вы же понимаете, что это значимый проект. Говорит, да, говорит, могу поддержать. Вот, знаете, фонд президентских грантов, у него есть учеба, идите на учебу, как там научитесь, сделайте такой проект, который эксперт оценит высоко, вот это лучшая форма поддержки. Поэтому мы сделали все для того, чтобы экспертиза была независимой. И сейчас уже такая идет тонкая настройка, да, чтобы снизить еще больше субъективность. Потому что все равно эксперт – это человек, это не машина. У него все равно есть доля субъективности. Поэтому два эксперта, а не один. Хотя это очень дорого фонду обходится. Поэтому там, где спорные вопросы, там 3 до 5 экспертов на одну заявку назначать. А вот сейчас идет такая дальше уже тонкая настройка над снижением субъективности оценки.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Она была очень разноплановой, глубокой, с личными историями, с трогающими душу примерами проектов, которые поступают в фонд президентских грантов и поддерживаются, и с поучительными моментами о том, как не поддерживаются и что делать, если проект в этом году не поддержали. И, конечно, потрясающий пример, что есть проекты, которые 10-го раза побеждают и все-таки получают поддержку, когда проект составлен грамотно и обоснованно. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу еще раз. Антон Долгов, исполнительный директор фонда президентских грантов, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», был на связи. У микрофона был Константин Мацан. Берегите себя. Спасибо, до свидания.
Спасибо, Константин. Спасибо дорогим слушателям за внимание. Очень рад был с вами пообщаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».